Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Светлана Зайцева. Добрый вечер, Светлана.
Привет.
Матушка Светлана – преподаватель испанского, русского языка и литературы, мама восьмерых детей, двое из которых особенные, жена протоиерея Михаила Зайцева, настоятеля храма Покрова на Десне. Вот, и я бы сказала, частый гость нашей программы, потому что у матушки миллион подписчиков, и они все очень радуются, когда им удается задавать вопросы, порассуждать на какие-то темы семьи, воспитания детей, отношений с мужем. И я должна сказать, такой был эпизод у нас недавно. Была у меня на программе замечательная Ольга Оводова, которая абсолютно поразила меня. Это человек, который... у которой куча приемных детей, все особенные.
Мы дружим.
Да. Вот, и вот то, что я хотела сказать, собственно, что в конце программы она сказала о том, что вот ее девочка слепорожденная, очень одаренная в литературе, и какая у нее чудесная учительница, как она ее раскрепостила, как она ее ведет, как она ее вдохновляет. И потом, когда программа кончилась, она говорит: это матушка Светлана Зайцева. И очень сокрушалась, что мы не проговорили это в программе. Ольга, привет, если ты нас слушаешь. В общем, это чудесная учительница литературы. Это как раз непосредственно наша матушка Светлана, которая перед нами. Люблю свою работу. Поводом для сегодняшней программы была книга, которую матушка Светлана издала в издательстве «Вольный странник». Книга называется «Подорожник для разбитого сердца. Рассказы». Вот. Но я сегодня буду говорить в формате, я эту книгу не читала, но все равно скажу, да. Хотелось немножечко поговорить. Я прочитала первый рассказ этой книги «Толстые пятки», или один из рассказов. Прорыдала весь вечер, естественно. Он, собственно, о том, ну, вас уже все, наверное, знают и помнят, и слушают программы о том, как родился восьмой очень особенный ребенок, как был вот этот вот момент между тем, как матери сказали, что он мертв, и тот момент, когда мы узнали, что он просто очень-очень особенный. И как какое-то время еще не очень недолгое проживет. Сколько сейчас Семену?
10 лет исполнилось в июле, да.
Вот. Ну, вот так вот очень хочу почитать эту книгу, правда. Всем советую. Матушка, как вы написали? Мне уже нравится само название, потому что разбитое сердце – это то, что часто я вижу в жизни. И как раз вот подорожник – это то, что ему нужно.
Ну, это нужно сказать большое спасибо моим подписчикам и друзьям. Это название было сгенерировано в ходе какого-то обсуждения, и оно мне так понравилось. То есть это не мне в голову даже пришло, а так как эти все рассказы или основы, скажем так, для этих рассказов, они появляются у меня на страничке в социальной сети. И с ней произошла такая парадоксальная вещь, то есть я ее начала просто как домохозяйка и мама, которой нужна помощь с особенным ребенком, писала-писала, и вдруг поняла, что это читает очень много народу.
Это да.
Да, что, да, прям вот, вот так получилось. И, ну, мне не захотелось закрываться, то есть участие было таким, и поддержка, которую я получаю, она была такая важная для меня, когда... там 200 человек тебе пишут, что твой ребенок очень красивый, да? Ты приободряешься. И это для меня бесценный ресурс. Я обожаю интернет. И, соответственно, вот так возникло это название. И, собственно, знаешь, есть такой поэтический цикл, да, «Набережная неисцелимых». И я вот, в частности, об этом думала, о том, что нет неисцелимых, да, для Господа. И как бы ты ни был сокрушен в этой жизни, ты можешь выйти к радости. Господь оставляет тайные пути, по которым ты можешь выйти к радости из совершенно любой ситуации. Потому что если ты в этой ситуации принимаешь промысел и открываешься Богу, причем именно любовью и доверием, как вот дети открываются родителям, то это будет, любая скорбь станет для тебя источником сил. Не то, что из серии «Что не убьет нас, то сделает сильнее», а именно в смысле перерождения. Мы вот всегда задаемся вопросом о том, как же так могло быть, что Мария Египетская из блудницы по призванию, да, с детских лет, вдруг становится праведницей и предается аскезе в пустыне. Или апостол Павел, который шел побивать христиан, вдруг становится, ну, принимает на себя апостольское служение. А на самом деле есть такой момент, и как бы ни были отдалены от подробностей реальной жизни жития, этот момент сохраняется. Момент преткновения. То есть апостол Павел был ослеплен, Мария там не могла войти в храм. Бывает такой... Ты натыкаешься на что-то, через что ты не можешь перейти. Сердцем ли, умом ли, да? И у тебя, может быть, вот буквально возникает ощущение, что Господь тебя придержал, сказал: подожди, осмотрись, здесь есть ступенька, по которой ты можешь подняться наверх. Не двигаться куда, не ползти куда-то.
Не пройти мимо.
Да. И поэтому я решила написать эту книгу. Мне просто... Я смотрю отзывы, и я вижу, что перевешивает количество людей, которые пишут, что они все время плакали. Немножечко чувствую себя виноватой в этом смысле. Мне отвезла вот своей лучшей подруге эту книгу, просто подруге духовной матери, Юля, привет. Юля Шматкова Иванова, которая, в общем, в этой жизни меня много направляет, и до сих пор советуюсь по поводу детей, с ней очень мудрый человек. И она тоже, она профессиональный филолог, и для меня ее отзыв о моей книге был очень-очень важен. И вот она тоже позвонила, она рыдала.
Ну, Светланочка, люди же рыдают. Просто вот я, например, рыдаю, когда я просто читаю очень пронзительный текст. Можно по мне сразу определять, насколько он пронзительный. Просто.
А мне кажется, что в нашей жизни происходит так, что мы пытаемся отвернуться и поскорее забыть плохое, да? Вообще человеческий мозг, он так устроен, да, что у нас есть так называемый мешок Юма, да, куда наш мозг вытесняет отрицательные переживания. Почему их восстанавливают с психологом? Не потому, что мы о них не говорим, а потому, что мы о них не помним.
Мы их вытесняем.
Да. И вот этот момент, а у меня такое, как бы произошло такое застревание. То есть если я это не осмыслю, да, то я просто сойду с ума. То есть мне надо понять, в чем я нахожусь, да. И когда я это прописываю, кто-то читает, мне кажется, что он бежит по своему вот этому кругу. То есть очень многим, даже у кого нет особенных детей, но у всякой мамы был момент, когда он очень сильно переживал из своего ребенка. Поэтому все, у кого есть дети, они, конечно, моментально отзываются сердцем. Потому что, да, нам остаются красивые фотографии, наши выросшие дети, всякое человеческое счастье. И потом мы, правда, все, когда дети говорят: а что вы для нас такого сделали? Почему там мы должны вас уважать? Да, мы порой даже затрудняемся с ответом, потому что вот это все тяжелое, оно забыто. Да, просто отодвинуто в тень. А это ведь не только просто что-то плохое, это, в общем, тренажер нашей души. Вот, и поэтому... Наверное, эти рассказы, они находят что-то созвучное, да, что-то такое тайное, отброшенное в свое время. Да. Мы же сейчас такая эпоха, все хотят зафиксироваться на положительном.
Ага,
да?
Ага.
И у меня ко мне были претензии как к чернушнице, да, причем всякую чернуху. Я не пишу всякую чернуху, но это тоже моя жизнь. Да? Моя счастливая жизнь имеет такую же ценность, как и моя жизнь в скорби. Да? Не будем обесценивать этот период.
Замечательно ты сказала.
Соответственно, в этой книге есть рассказы, которые не только, да, посвящены Семёну. Вообще, опять же, эта книга возникла из социальных сетей. Это совершенно низкий поклон издательству «Вольный странник». Огромное им спасибо за их труд. Редактор Татьяна Никольская собрала мои рассказы, И вот предложила мне их как-то причесать и сделать из них книгу. То есть это такая суперсовременная книга, которая возникла как набор каких-то текстов в сети.
Я, собственно, когда с тобой познакомилась, я была поражена текстами, поэтому начала тоже следить.
Видишь, а тут к моим переживаниям подключилось полученное образование, да, и я смогла... вот интересно, да, забавно, что, в общем-то, нельзя сказать, что, например, что-то со мной происходило первый раз. Очень многие люди это пережили, да, вот, кстати, были претензии, что ходишь, что размахиваешь своим больным ребенком, кому это нужно, все это видели, ну и что? А вот что, не все это легализуют, да, и, в общем, дискриминация инвалидов, она и начинается с того, что они попадают в эту парадигму родительского горя, а дальше они не могут из нее просто выбраться, да?
Оно остается горем, да, не переходит в радость.
А это человек, он должен жить свою жизнь. Раз он должен жить свою жизнь, его нам дал Господь, значит, там тоже есть зерна радости, надо дать им прорасти. Да, и, собственно, эта книга, она отчасти началась с того, что у меня, я там общаюсь с мамами особенных детей. Я помню, что я увидела заметку своей приятельницы. И она написала, что все, я больше не могу. То есть мы с ней договорились, мы с ней разговаривали о том, что наши дети прекрасные, она стеснялась с ним гулять, с своим сыном. И она мне написала, все, я больше не могу, я буду гулять с ним ночью. Не могу эти взгляды. Но это, опять же, отчасти это реакция окружающих, но они входят в мощнейший резонанс с нашими собственными триггерами, да, с собственными страданиями. То есть они там запускают. Ты вот это все замел под ковер. И вышел такой весь, ну, вполне ничего, да, с хорошей, удобной, легкой коляской, да, и со своим ребенком. А вот этот взгляд, может быть, если бы ты все честно прожил, да, во всем открылся Богу, то, может быть, тебе не было бы так больно от того, что на твоего ребенка смотрят. Я об этом думала в связи со своими переживаниями. То есть, как ты. Они на тебя смотрят, но ты же это как-то истолковываешь, ты же это как-то принимаешь, и тут мы.
Или не принимаешь.
Да, записки из подполья вспомним, да. Искусство трактовки. Если ты в состоянии душевного смятения, тебе все кажется враждебным, да? У меня, в принципе, был такой еще предваряющий опыт, такой лайт-тренажер, да, у меня все-таки много детей, и у меня не могли мне помогать бабушки и дедушки, и я везде с ними таскалась. И, естественно, периодически оказывалась в эпицентре, да, где-то спрашивали, а все ли они ваши? Я хотела футболку такую себе с принтом, а это все мои, я справляюсь нормально, и так далее. Я сама их родила. Ну, как бы несколько ответов на самый популярный вопрос. Я сначала как-то дергалась, а потом я поняла, что это не токсичное любопытство. Но люди этого не видят, они этого не знают. Они не хотят уязвить, они спрашивают, что это, а почему? А почему у тебя не с тобой, а не в поликлинике для опытов там сдан, да? Угу. А почему у тебя много детей?
Искренне интересуются.
Да. И я, когда стала выходить на разговор, прям останавливаться, говорить, да, это там мои дети, там, вот я очень горжусь, как их много. И, ну, в 99% случаев это был интерес здоровый, особенно если это дети или подростки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях матушка Светлана Зайцева, преподаватель испанского, русского языка и литературы, мама 8 детей, двое из которых особенные. Светлана, я вот думаю, что вообще последнее время склоняюсь к мысли, вот, может быть, ты поправишь, что практически все исходит из нашего внутреннего состояния, я имею в виду вот отстраивание этого окружающего мира вокруг себя, потому что вот в каком ты, собственно, состоянии вышел из дома, такое на тебя и придет. То есть, если это какая-то неуверенность в себе, растерянность, страх, то ты увидишь чего-то, чего можно бояться. И Правда, я не очень знаю, как с этим бороться.
Ну, тут надо такое провести прям водораздел, то есть эти усилия, да, вот есть просто какая-то жизнь, да, не манифестационная. Мне нужно пойти туда-то, и я пойду туда со своим ребенком, потому что мне его не с кем оставить. Ну, там будут какие-то реакции, он будет кричать, мне будут делать замечания, мы будем это обсуждать, да, вот это просто рабочая ситуация. Специально я никуда не полезу, да. Я пойду и поведу, как мне говорили, а вы отдайте вот туда своего ребенка. Пусть люди привыкают к инвалидам, а вдруг они к этому не готовы, вдруг они испугаются или проявят агрессию. Почему я должна в заложники чужому невежеству отдавать собственные дитя? Это, собственно, будет тот же самый бисер перед свиньями. То есть, другое дело, если сообщество обращается, мы готовы, мы хотим. А я же вот регулярно бываю с ним в специальной школе, да, в центре поддержки слепоглухих, мы с ним посещаем занятия. И я поняла, что я там абсолютно счастлива. Я там несколько раз засыпала, вот настолько расслабляющее место. И я поняла, зачем они сообществу, зачем он мне его люблю, это мой ребенок, да? Угу. А иногда задают вопрос, почему мы должны их содержать, как инвалидов, да? Или вот федеральная программа, да, нам не дали сделать семикохлеарную имплантацию, да? Она дорогая, это, слухопротезировать ее специальным этим агрегатом, который встраивается в голову, потому что возможность ее инвалидности не снимут. То есть государство помогает постольку, поскольку эти люди могут быть полезны для общества. А есть такие, как Семен. Они полезны и будут. Значит, они что будут? Вредны, что ли, для общества? А Господь их тогда зачем посылает, если они вредны для общества? И я, когда была в этом центре, я поняла, что только с этими детьми мы вырабатываем нормальный подход к людям вообще.
Открывается сердце?
Во-первых, ты... Очень полезный навык невербального общения. Он мне в педагогической работе очень помогает, в общении с моими детьми. Не все человек может сформулировать, не все он говорит в лоб. Но ты можешь его читать. Если у тебя алалия, ребенок не говорит, да, тебя этому учат, это бесценный опыт. И потом вот сам подход. То есть ты с ребенком делаешь что-то, чтобы у него были подвижки. Очень бережно к его здоровью. Да этому можно только позавидовать. А почему с здоровыми детьми обязательно нужно какую-то там мясорубку этого общего образования в них головой засовывать, да? Ну, у ребенка там он перегружен, у него истерики. Ну, да, вот как-то если бы инклюзия была обширнее, это бы очень помогло педагогам. Это и помогло бы и детям. Лучше понять себя, лучше понять других. Мы общаемся не только словами. Да, человек инвалид глубокий, но там у него такая же душа, как у обычного человека. Значит, она так или иначе себя выражает. А если мы научимся прислушиваться, у меня, например, это не может показаться, что, знаешь, типа я шаманю тут, да, а что-то там сверхчувствительный человек там, да, с дельфинами разговаривает. Ничего подобного. Все мои дети знают, чего хочет мой сын. Я недавно специально прям за руку ловила, спрашивала, как? Как вот ты узнаешь? Ну, просто он настроился. Вот когда-то давно настроился...
Сонастрой такой существует, да?
Да, и вот он там как-то определенным образом плачет. Это есть, это пить, там это памперсами. И все прекрасно с ним справляются.
Потрясающе.
Да, при том, что он не говорит.
Светлана, у меня к тебе вопрос. Вот кому бы ты... Как ты представляешь себе читателя своей книги? Кому бы ты порекомендовала ее читать без ложной скромности?
Вы знаете, мне будет очень приятно, если люди будут ее вообще в принципе читать.
Точнее, нет каких-то определенных.
Потому что, видишь, там предисловие мне написал писатель Павел Силуков, такой прекрасный писатель, и, он лауреат литературных премий, сам он родом из Перми. И он сам пишет божественно совершенно. И как-то я его ощущаю как такого какого-то брата по разуму. И вот он написал там, что это... Ну, вот я сейчас уже дословно не помню.
Можно я процитирую?
Да, да.
«Не секрет, что в нашем обществе есть пропасть между людьми веры и людьми, скажем так, светскими. В этом смысле книга Светланы Зайцевой похожа на мостик, потому что людей светских она знакомит с людьми веры, а людям веры напоминает о любви. ибо есть вера, надежда и любовь, но любовь среди них больше. Прекрасное предисловие. Я хочу еще, зачитать, мне очень понравились названия рассказов. «Как сделать свой апокалипсис незабываемым?» «Давай покрасим холодильник в черный цвет». Ну и все такое вот очень интересное. Светлана, вот у меня, какой вопрос? Ты очень много сейчас давала удивительных интервью. Мне, по крайней мере, мне они были все очень интересны, полезны, как мое любимое слово «полезны». Вот, и часто я видела, что твой собеседник говорит о тебе, ты же мама восьмерых детей, двоих особенных, как о герое. Это нормально, особенно для людей, которые вот через это, конечно, не прошли. Таких людей не так много, которые прошли. Но вот как тебе вот эта героизация? Ведь каждый раз, на самом деле, как мне кажется, когда в семье рождается ребенок, семья рождает еще одно счастье. И это счастье, оно как бы настолько больше вот всего остального, что я помню, как ты сказала, что нет, не герой. Лицо собеседника было видно, что нет, не скромничайте, вы герой.
Это было полно таких смешных историй, когда, например, по работе там разговариваем о текстах, там, по-моему, о сценарии, и вдруг кто-то говорит, а вот, между прочим, у Светланы 8 детей, и все, работа останавливается. Это как? Да что? И что? Да вы там на масле-то себе не жарьте, берегите печень. И так далее. Это прям смешная ситуация, потому что у нас есть некое традиционное представление о том, что такое семья, да, и по, что такое вообще социабельные нормальные люди. Например, наш дедушка, он дико переживал эту ситуацию, что у нас много детей. Он все спрашивал, зачем, почему. Кстати, пока... как он получил ответ на этот вопрос? Детский дом, где он работал, сантехником, перешел под попечение отца Дмитрия Смирнова. Отец Дмитрий Смирнов стал отсматривать персонал. Да, дедушка вообще не церковный человек. Он стал разговаривать с дедушкой. Дедушка ему сказал, что у меня все хорошо, но у внука очень много детей. Отец Дмитрий Смирнов спросил, а кто твой внук? Он сказал, священник. Он сказал, так это ему так положено. И все, абсолютно спокойно.
Убедил, да?
Да, прям, так накрыл, Господь накрыл нашего дедушку попечением своим.
Был такой,
да. И это, конечно, вне представления о том, что такое есть счастье, да? То есть тут еще есть такой момент, что дети, они как постоянно присутствующие существа в жизни социума, да, они, например, где-то, где рожают много, да, там всегда у людей на руках ребенок. Если ты летишь на самолете в ту же Турцию, все в теме, что делать. Если ты им протягиваешь ребенка, проблем не будет. И если их много, это никого не смутит. То есть ты туда приезжаешь, и ты как бы ежишься от того, что они побежали, там какие-то стаканы побили. А там много, там у всех, так?
И у всех побили.
Да, и они на это уже не обращают внимания. Или там он летит, падает какая-то шишка на лбу, тут же какой-то человек, который не должен это делать. Бармен уже собрал в мешочек лед и прикладывает к лбу, да? Все знают, что делать с детьми. А здесь пространство социализации счастья, оно как раз вот такое бездетное, да? Никто не должен мешать, мы там находимся одни. И очень трудно в наши, например, московские карьеры, да, встроить детей.
Вписать столько количества детей.
Да. И относительно героизма, я понимаю, что и все время идет такое метание. То, писали, что мы все алкоголики. Помнишь, мы писали, был хэштег «Мы не алкоголики», фотографии многодетных семей. Что это очень много детей, потому что они вообще ни о чем не думают.
Это про вас.
Да. А мы просто, может быть, с мужем думаем друг о друге, да, и поэтому у нас есть дети. Нам нравятся такие отношения, такие, когда мы друг от друга ничем не предохраняемся вообще. То есть мы открыты друг другу, и мы готовы принимать. Ведь я могу сказать, что не то, что я призываю, давайте мы все родим 8 детей, но если детей ты рождаешь, какие бы они ни были, ты всегда им рад в конечном итоге, чтобы они не отчебучивали. Даже, может быть, в угаре ссоры, когда подросток тебе предъявляет там список претензий.
И травм.
Ты думаешь, да елки там, что такое. Но ты никогда всерьез об этом не пожалеешь. Потому что это какая-то действительно рожать детей, действительно какая-то Божья работа. И действительно это Божье благословение. И вот это вот метание, или мы алкоголики, или мы герои, или мы социально безответственные, или мы суперсоциально ответственные. Я больше всего люблю, когда говорят, ну, вы хотели поправить демографию? Да, пожалуйста. Мы такие сели с батюшкой, смотри, график падает, да, падает, давай скорее детей. Это все смешно, конечно. И я всегда очень прошу моих собеседников обратить внимание на роль особого ребенка, цементирующую, да. Мне всегда хочется его вынести как симбу на руках, вот, да, как левша, который говорил, да просто не чистите ружья-то, да, кирпичом, да. Вот он, этот секрет теперешнего состояния семьи, потому что это были тектонические сдвиги. Начался момент, когда дети взрослеют, все друг другом недовольны, какое-то вот разобщение, мы там что-то собачимся по мелочам с батюшкой. И вдруг это происходит, и буквально семья срастается в монолит, там что-то все вместе молятся, да. То есть он такой, это был такой цемент на яичном белке. Уже понятно, что это семья. И я специально тоже спрашивала, причем детей, которые такие, ну, как бы они рационально мыслят, да, они не хотят все представить как сплошные чудеса в решете. Они все сказали, что с его рождением в семье стало лучше. И они все его очень любят. А вот, опять же, Евдокия, она даже не понимает, собственно, в чем проблема. И я иногда, знаешь, иногда пугаюсь. Вот она сидит с ним на руках, он там делает что-то ужасное, там кока-колу льет на стол. А у нас гости, причем такие студенты. И она им говорит, ну что, хотите такого братика? Ну типа, завидно вам? И у меня всегда как бы замирает сердце, ну что они ответят? А ну, конечно, они хотят тоже. То есть, ну это как бы, это да, это уже новая генерация.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Я имею радость говорить о семье с матушкой Светланой Зайцевой, преподавателем испанского, русского языка и литературы, мамой 8 детей, 2 из которых особенные. Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с матушкой Светланой Зайцевой, преподавателем испанского, русского языка и литературы, мамой 8 детей, 2 из которых особенные. Также, наверное, надо добавить, что матушка Светлана – жена протоиерея Михаила Зайцева, настоятеля храма Покрова на Десне. Я, кстати, знаешь, я тоже, матушка, помню, как мне дочь сказала, мы лечили ее депрессию, и много всего пережили, и в психушках каких-то побывали, и, в общем, такое себе. И вот наш разговор, когда она мне говорит, слушай, ну, дети, это же так, это же столько проблем. Ну, вот такая молодая, и она говорит, это же столько проблем, сколько я из тебя нервов-то уже вымотала. А я говорю, слушай, вот сейчас я к себе прислушаюсь, подожди, нет, счастья гораздо больше.
Не то чтобы даже счастье, а это для меня абсолютно безвариантный вариант. Знаете, она говорит, а как же вот, неужели нельзя там спастись, да, вот жена там спасается щедородием, а если у нее там детей Господь не дал, что жена не спасется? Все сердцем чувствуют свой путь. Мы это уже вот обсуждали, что я как-то, я чувствовала, у меня были какие-то знаки от Господа, что у меня будут дети, что их будет много. Мне там в подростковом возрасте снились какие-то сны на эту тему удивительные. Вот. И я чувствовала, это ощущала всегда, что это правильный, это такой мой путь, да. Может быть, поэтому я всегда думаю, почему я не пошла в кулинарный техникум? Ну да, вот педагогическое образование, чтобы что-то понимать о них, да, как-то помогать себе и им, да. И для меня жизнь с детьми, а что значит без детей? Это без ног или без рук. То есть это настолько естественное продолжение, я не знаю, как правильно сказать, нашей любви, нашей интимной жизни, нашей семейной жизни, что это вот для меня, например, вопрос, а хочешь ты этого ребенка, или ты, может быть, его не хочешь, да, это для меня вот прям какой-то кощунственный вопрос. То есть я их вот как бы ощущала, чувствовала, да, это были люди с самого начала. Вот этот момент, да ёлки, он уже вырос. Он как раз и возникает, когда ты немножко не понимаешь, что происходит, когда рождается ребенок. А вот отец Михаил, он с молодых лет понимал, что то ты больной, куда тебе столько детей? А потом, слушай, а с кем ты будешь общаться? Вот ты такой тут верующий, тебе вот со всеми некогда там ни водку пить, ничего. С кем ты будешь? Он говорит, нарожаю детей и буду с ними тусоваться. Ну вот.
Нарожаю.
Да. И тут отличная мысль. То есть если ты их воспринимаешь как курзы мои, мурзы мои, да, те, кто будет рядом с тобой, да, это вот, ну, хороший ход, да. Это помогает не уйти с головой в какую-то проблему, которая вот сейчас. Вот сейчас он грызет ногти, и ты там за это убиваешься. И ходишь, и там лечишь то нервы, то от глистов, то еще чего-нибудь, да? И ты прям уходишь в это, и тебе прям тяжело-тяжело. Но если ты подумаешь хотя бы чуть-чуть на перспективу, что прислушаюсь к себе, и там будет больше радости, да? А ведь ужас-то в том, что можно вообще не слышать никакой радости, и просто потом, у меня же была, я тоже об этом писала, про давние были рассказы, когда моя дочка выходила старшая замуж, ну, естественно, чем я занимаюсь, и старые фотографии, они еще, значит, не цифровые, там, на пленках, и вдруг я понимаю, что она была красивая. И я понимаю, что мы этого не видели. Нам сказали, что она слабослышащая. Мы бегали и спасали, мы лечили, мы какой-то иглоукалывание. Она у нас оба пациент такой маленький. И я поняла, что вот этот кусок жизни мог бы был быть намного более радостным и счастливым и для нее, и для нас. Если бы нам не уперлась эта тугоухость, как краеугольный камень жизни. А человек, он может быть особенным и разособенным. Это не повод не быть счастливым. Понимаешь? А мы это расцениваем именно так.
Я знаю очень много людей, к сожалению, у которых дети совершенно не особенные, но вот счастья такого тоже нет.
Ну, видишь, его как-то вот почему мы говорим о счастье сейчас, да, потому что дети – это такой специальный гаджет, генератор счастья. И если это не так, любые дети, если это не так, значит, надо что-то чинить вообще вокруг, думать, как что-то поменять.
В душе.
Потому что эта радость, да, вот как выяснили, да, что когда ребенок рождается, если его положить на тело матери, да, у нее взрыв там гормональный, а начинается эйфория, да, вот та самая радость, от которой она забывает боль. Да? Вот этот фокус надо проделывать над собой все время. Ты все время что-то такое рождаешь, да, а потом, если ты не переживешь радость, ты застрянешь в боли. Если ты там, допустим, поддашься унынию, ты просто, а они быстро растут, ты проворонишь кусок детской жизни. Я ни о чем так не жалею, как о том, что я унывала. Вот унывать было точно не надо.
Я тебя очень понимаю.
Вот это было впустую потраченное время.
Я хотела, знаешь, тебе такой еще непростой вопрос задать. Ты много звучишь, и я видела подкаст с твоей дочерью.
Да.
Да, с моей дорогой коллегой Кирой Лаврентьевой. Вот, мне безумно понравился подкаст «Все дети, твоя дочь». Вот, ну, и под ним мы читаем там кучу комментариев, какие детки там. Ну, и, естественно, обязательно ложка дегтя какая-нибудь в виде там какого-то, как говорят, хейтера, да, который что-нибудь гадость напишет. Да. И я вижу твой ответ. Знаешь, я вспомнила мультик мой любимый «Маугли», когда Багира говорит, человеческий детеныш будет жить. Помнишь, такая, вот этому Шерхану. Вот. И вот примерно такая же реакция у тебя. Вот что ты в этот момент чувствуешь, что ты должна защищать своих детенышей?
Ты знаешь, они не нуждаются в моей защите, слава богу, да. Но мне бы не хотелось, чтобы люди чтобы вот основная генеральная линия, о которой мы там, в общем, там разговор был очень откровенный, ставка была на то, что это будет просто все честно, как есть.
Это было просто предельно честно, ага.
Понимаешь? Очень круто. Ни регламенты, ничего. Пускай, да, перебивают друг друга, что-то вспомнили и говорят. Пусть это будет честно.
А, я вспомнил комментарий, что все перебивают друг друга, какие невоспитанные дети.
Вот. Это была концепция. Мне кажется, она была гениальная. Это была передача важна и для меня тоже. Мне очень было интересно смотреть.
И для меня тоже.
Понимаешь? Потому что девчонки согласились, да, они при этом, ты видишь, что они все такие спокойные, умиротворенные, и в них как раз ненависти нет, да?
Да.
И в конечном итоге каждая из них вышла, очень люблю маму, очень люблю, очень люблю брать, очень люблю сестер, да? Они все на это выходят так или иначе, так легко, так естественно, да?
Да.
И все, а больше ничего не надо. Пускай вот будет между нами любовь такая настоящая, а остальное оно будет регулироваться так или иначе. И, собственно, я там вступилась, потому что я хотела сказать, что это невоспитанность, что мне просто неприятно это слышать. Потому что, знаешь как, ну, то есть я просто молча, ну, что они будут писать какие-то гадости о моей дочке, а я буду с этим молчать, что ли? Я, конечно, отвечу.
Ты всегда так защищаешь своих детей? Перед вот школой, например, вот очень часто же, не знаю, я очень часто, мне приходилось защищать детей от школы, когда мы попадали не на того педагога или, ну, вообще вот школу, которая мне не была близка нам.
Ну, с Люсей это была вот эта история, она рассказала про нее, нет? Я в подкасте, не помню, рассказывали ли она.
Ну, расскажи.
Ну, она же заканчивала школу со всеми пятерками, а у них там уходила одна учительница, она как-то поссорилась с классом, всем поставила двойки, и у нее портилась оценка. И она пришла в учительницу и сказала, вот так и так, у меня, в общем, ну, как бы отличный аттестат, и я переживаю, что здесь вот у меня вот по предмету стоит двойка. И ей сказали, мы тебе все исправим, только не зови маму.
Ну, вот я говорю про Багиру.
То есть мне всегда казалось, что я ничего особенного не делаю, но, в общем, там народ, конечно... И батюшка с ним подумал, успокойся ты. Но у нас в школе, где они учились, все-таки наша любимая Пучкова, там просто прекраснейшая школа, да? Я говорила, что для меня высокий уровень инклюзии обозначает... То, что школа хорошая. Потому что если школа готова принять особенных детей, значит, она готова принять любых детей.
Потому
понимаешь?
Что все дети немножко особенные.
Если педагоги готовы подстроить педагогический процесс под ребенка, который не ходит, у которого ДЦП, значит, и под ребенка, которому душно в классе, уж тем более они приспособятся. Правильно? Вот что делает инклюзия. Она не дает сделать из школы, да, музыкальные, как табакер, да, человечки, по которым стучат молоточки, да, механическое все уходит, да. И вот Пучкова – это школа с высочайшим уровнем инклюзии. Это просто несколько приходов объединилось, и вот дети там из верующих семей, да, вот из такую слепили школу для того, чтобы просто продолжить нашу, ну, жизнь нашей общины, скажем так. И там, конечно, единомыслие, и если возникают какие-то трудности, это, в общем, как в советском фильме, борьба хорошего с лучшим в основном, да? И, конечно, ни в какой другой школе я бы не решилась прийти так ругаться, серьезно. Потому что я знаю, что там никто не затаил мне обиды. И там все, когда я ушла, там повернулась спиной, все за меня помолились. Господи, помилуй болящую рабу твою Фатиме.
Идеально просто.
Да, конечно. И там вот и духовник прекрасный, там дети могут обучаться жестовому языку для общения с глухими. Там есть, при этом на этом приходе рядом со школой дом слепоглухих, дом сопровождаемого проживания. Дети могут в это во все вливаться, понимаешь? Там такое совершенно гениальное место. Поэтому что там, как я там распоясавшись, но я, опять же, я туда прихожу, мне тут же какой-то бутерброд с котлетой, там, с компотом, да, то есть там все, я знаю, что меня там все любят, и моих детей тоже все любят.
Это
не история, что я просто пришла в школу, открыла дверь ногой, там я не знаю, как бы себя вела, не знаю. Это, конечно, православная школа. Такая православная школа, которая все время над собой работает. Не застывшая там какая-то форма, а вот там все время что-то происходит. Жизнь кипит.
тема вот этих щитов, которые мы с тобой подняли, которые подростки иногда тебе выставляют, тоже для меня всегда, ну, для меня достаточно острая. Бывало ли, что приходилось просить прощения за что-то у детей?
Ну, я у них обязана просить прощения, я же ужасная мать-то на самом деле. Ну, так вот, Маша, конечно. Я, во-первых, очень ранимый сама человек, то есть обидчивый, да. На меня влияют настроения. И у меня, например, была совершенно чудовищная тоже история моя личная, когда, ну, то есть вот, ну, мы жили-жили-жили, я думала, все хорошо, все прекрасно, потом я как-то в разговоре с своей дочерью вдруг узнаю. То есть мне казалось, что я с Семеном прикрыла их от своих отрицательных эмоций по этому поводу. Оказалось, что там с ним сидела и плакала, а через стену меня слушала моя дочь и плакала там обо мне. И она стеснялась пойти, то есть она такой деликатный человек, да? Она стеснялась пойти сказать, или утешить меня, да? То есть она там сидела, плакала и молилась все ночи, пока плакала и молилась я. Представляешь? Что они получили там? То есть они как бы... И если бы, например, переигрывать все с самого начала, да, много чего бы я поменяла. И я думаю, что вот, ну, теперешним своим детям я причиняю меньше вреда, чем первым там пилотным проектом.
Пилотным проектом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях матушка Светлана Зайцева, преподаватель испанского, русского языка и литературы, мама восьмерых детей, двое из которых особенные. Сейчас мы перешли к четвертой части нашей программы. Сейчас давайте попробуем успеть что-то такое поговорить о том, о чем матушку Светлану спрашивают подписчики. Вот у меня такой вопрос. Мы уже говорили о радости. Вот о том, что без радости просто никак человеческое существо не живет без радости, да. И я помню, был такой вебинар тоже матушки. Ну, я не буду сейчас рассказывать о ней. Очень хорошая матушка, огненная тоже была в программе. Вот, после которого мы писали желательно 100, ну, как бы можно больше причин для радости. Вот я такая села, так... Подсмотрю-ка я у других, потому что вот я написала там 5 каких-то основных, а где еще 95-то взять? А я смотрю, люди пишут там какой-то какао там на солнечной веранде. О, думаю, поехали, если так все, то... Вот у тебя были такие размышления вообще?
А где я участвовала в таком проекте, но он был не православный, а там просто это вообще как бы рекламщики, там что-то такое. Вот я брала интервью по поводу счастья, и тверже всех отвечала женщина, которой был 101 год. Такой, как бы, такой сталинист. Ну, вообще-то был прикол, да. И, в принципе, они, я так понимаю, что они, там были разновозрастные группы, да, там и до 7 лет, так сказать, старше и совсем, значит, уже пожилые старички. Вот, и это действительно... Ну, это такая счастье, человеческое счастье – это поэзия. Ты узнаешь, например, что кто-то любит нечаянно заснуть, сидя на стуле. Ты думаешь, ну, прикольно же, правда?
Да,
правда,
вот
здорово,
это
вот. Да?
Такое не придумаешь.
А кто-то любит вот наткнуть гриб на вилку и вот так вот тянуть, и чтобы оно так тянулось за ним, такая сопелька, правда? И ты как бы, ты погружаешься, это на самом деле, когда человек рассказывает о своем счастье, он им делится, да?
Да. Ну, я, знаешь, вот тебя тут прерву. Я помню период какого-то, ну, не какого-то, а просто ужасного горя в моей семье, когда случилась наша трагедия, когда погиб муж, и когда мы все как бы выживали. И в какой-то момент, ну, во-первых, я в это время почему-то ужасно ухаживала за своими ногтями, волосами, что мне, в общем, не свойственно, прокрашивала там все эти волосы, чтобы вот у меня все было, ну, наверное, это вот стремление, чтобы внешне было идеально, чтобы люди тебя не жалели. А еще я помню период, когда я начала, ну, как бы ко мне стали возвращаться радости, и я стала им очень радоваться, вот этот самый грибочек, да, вот это самое кусочек бисквита на... солнечной веранде пресловутой. И я стала этому тоже очень радоваться, что, понимаешь, я как бы становилась полноценным человеком, отмечая про себя вот эти маленькие вехи, что вот сегодня я обрадовалась вообще тому, что я проснулась там и так далее. Вот было у тебя такое, когда был тяжелый период, и когда надо было вот выгребать в сторону все-таки радости?
Ну, давай мы такое, значит, проясняющее, составляющее. Стресс – это переживание, это не всегда наша воля. Когда нам отрезает ногу трамваем, нам больно не потому, что мы расстроились.
Да, да.
Есть как бы объективное страдание человеческое, да? Почему, собственно, в русской традиции есть понятие вопля и вопленицы, угу. Да? Почему есть традиция плакать, да, кричать по покойнику? Должен быть регламент нагревания. Мне очень мешает тема, что «а вы будьте на позитиве». Угу. Да нет, спасибо. У меня, а как это, получается, мое горе обесценивают? У меня случилась такая трагедия, да, мой ребенок чуть не погиб, он тяжело болен. Я имею право поплакать по этому поводу. Причем у меня был такой специальный разрешающий человек, ко мне приехала моя кума и сказала, а у нее тоже было в свое время большое горе. Она говорит, ты знаешь, а я вот тебе разрешаю, тебе хочется? Плачет, что такое,
значит, ага, какая мудрая.
Надо дать себе волю, не надо себя корить за то, что тебе больно, горько, и твой мир стал черно-белым. И надо понимать, что это не постоянное состояние, да, а реакция нормальная. Если бы, например, если бы ничего не изменилось, вот это было бы странно, да? Угу. Нормальная реакция нервной системы. Да, а дальше ты себя пытаешься уже как-то вытаскивать. Твоя воля в чем? Застрять в этом, да, посыпание головы,
да,
пеплом,
да,
а жизнь там понесется вперед. Или ты готов, да, из этого потихонечку выбираться, да, сотрудничать с кем угодно, там, с психологами кризисных ситуаций, со священниками, которые, да, вдруг тебе там полезло в голову, что, может быть, вот за эти грехи, да, пойди исповедайся скорее, да, и поработай здесь на себя. То есть у нас есть уныние, это грех. Это когда, знаешь, опять же, я вспоминала недавно, да, фильм «Формула любви». А что такое ипохондрия, дедушка? Ипохондрия, Фимка, делается на закате от глупых сомнений в завтрашнем дне. Сидит человек и смотрит на солнышко и думает, а ну как оно завтра не взойдет, да? Вот это вот уныние, да, когда ты просто вот из чего-то вдруг ты себя наковырял и, значит, такой сидишь в позе такого роденовского человека, да, и сидишь и тоскуешь. А другое дело, когда действительно, да, у меня, кстати, очень, мне кажется, очень несправедливым, когда ты говоришь, вот у меня там с ребенком случилось это горе, а тебе говорят, а это грех уныния. Да какой же это грех уныния? Это естественная, по-моему, реакция. Горевание – это естественная реакция. А почему нет? Если мы не дадим себе наплакаться, это горе уйдет внутрь, и оно будет долгое-долгое, да? Оно будет там тебе все, как будто ты проглотил радиоактивные отходы, да? В конце концов, у тебя что-нибудь заболит соматическое. Пусть это выплеснется, да? Проговорится, да? Почему, собственно, опять же, тексты? Значит, пишу и плачу, и все читают и плачут. Да? Ты как бы выплеснул это, и все, и мы можем жить дальше.
Эти тексты, кстати, вот они тот самый выплеск.
Ну, не всегда, там есть какие-то просто там всякие смешные истории, но, в общем-то, вот то, что касается горевания, да, наверное, скорее всего. И, может быть, они получились такими, ну, с таким эффектом слезоточивым, именно потому, что они прям сразу писались, то есть они вот оттуда прям из-за этого.
Ну, я говорю,
да?
Из глубины души.
Я понимаю, что я сейчас уже, вот я, если бы, например, а вот вспомните и напишите, да, я бы, наверное, не очень-то справилась. Они вот именно хороши, потому что это вот как бы по мотиву, это то, что все сейчас любят, это нон-фикшн отчасти, да. Какие-то рассказы, это, ну, такая компиляция из нескольких историй, которые я слышала, ну, так или иначе, вот с фантазией у меня плохо, обычно это какие-то реальные истории.
Ну, потому что невозможно придумать
истории. Знаете, ребята, я, конечно, учитель, но я сейчас больше всего я писатель, да.
Да, мы, кстати, тебя...
Да, почему-то презентуем меня,
про писателя, да.
Да, мать, жена и все на свете. Как это? Плесун, певец, конферансье, сметана.
Мы так завершим нашу программу. Такой еще вопрос, который, может быть, успеем обсудить. Матушка Светлана, когда ты долго живешь вместе с человеком, в которого ты когда-то был, ну... Супруги живут долго. Угу. Когда-то это была влюблённость, и всё, каждая черта характера была достоинством, Я вот помню это. И потом в процессе жизни бывает так, что то, что было достоинством, вдруг становится недостатком. Ну, не знаю, я полюбила своего мужа за спокойствие такое вот мирное, а потом мы приехали в Москву через несколько лет, и я вижу, что скорости недостаточно, что не берет вот эти мои скорости, и начинаю уже как-то его пихать, дескать, давай, давай. Вот как в семье избежать вот этого вот замыливания, чтобы вот эти вот достоинства, они также светились и не превращались в какой-то вот такой вот обыденности.
А давай в этот вопрос подключим Федора Михайловича Ф.М. Достоевского, да?
Ф.М.
Сейчас как раз прям читала «Кроткую», мне там было нужно проработки. И что говорит протагонист? Что делает женская любовь? Да? Она облагородит что угодно, да? Почему женщины любят плохих? Потому что в их глазах они прекрасные. И вот в этом фишка. Если ты любишь... устраивает все, а если не любишь, не устраивает ничего. Да? И, ну, мне вот проще, у меня такой характер, что вот уже столько времени я всегда удивляюсь, боже мой, я вот влюблена в отца Михаила, как овца, в 25 лет.
Как прекрасно.
Да, да. Потому что, ну, это такой вот, наверное, мой человек. Может быть, вот прям правильный прилет. Я не ошиблась, да.
Я думаю, ты же скажешь что-нибудь высокое, что ты видишь там образ Божий, что вот что-нибудь такое.
Нет, я как бы, вот именно у меня влюбленность, она у меня отец Михаил говорит, что его чувства ко мне более духовные, а мои к нему более плотские, да? И они у меня не кончились, то есть вот это вот умиление, и не то, что там не образ Божий, а вообще кроме него, в общем, ничего вокруг не вижу, да, так, там, вот, может быть, его это даже уже как, на каком-то этапе его раздражает, вот, но у меня-то чувства такие, я, кстати сказать, немножко переживаю, потому что никакого роста я и там трансформации я не вижу. Мы, конечно, ругались, потому что у нас абсолютно такой вот темперамент, ну, как бы такая итальянская семья, что-то кричать, там, кидать. Ну, сейчас уже меньше, так и мы старше становимся, мы становимся мудрее, да, мы понимаем, что и это мы переживали, да. Вот, но мне кажется, что даже вот в тех вот вопросах, сейчас немножечко этого коснусь, да, когда там муж верующий, жена неверующая, любовь, да, из них больше, вот там было, да.
Тоже подписчики, да, задавали, да,
любовь,
такой вопрос.
Любовь, да, она все урегулирует. Не любовь в понимании плотском, а вот в этом, когда ты видишь человека, и ты не видишь никого, кроме него. И это человек, без которого ты не мыслишь своей жизни. Да, Лев Николаевич Толстой, да, вы спрашивали, вот у меня есть девушка, выходить ли, жениться ли мне на ней? Если возник такой вопрос, значит, не надо, да? Когда ты любишь, у тебя вопроса такого не возникает. Ты просто человека любишь, и все. И ресурс прощать, и ресурс там рожать от него. Это все, и это любовь. И вот мне кажется, самая страшная ошибка – это начинать там вычислять. А вы знаете, вот у меня вот он неверующий, а у меня вот он... Вот у меня какой-то не идеальный, угу. Да? Нет. В другую сторону надо двигаться, в другую. И все возможно, если есть любовь. Все возможно. И долго быть в браке, и быть счастливым, когда нет денег. И потом порой люди вспоминают. Ты помнишь, мы тут вспоминали, когда у нас там было 600 рублей в месяц на четверых, так было весело. Так было весело. И опять же, как бы людям скажут, ну, нет, это несерьезно как-то все, да?
Это несерьезно.
Несерьезно. А вот. И на самом деле это вот тоже потом уже с опытом понимаешь, что то, что ты переживаешь... Вот брак, его благословил Господь, и все, что там происходит, тоже может стать радостью, да, и ты к этому готов, ты все, если сохранять брак, и это так называемое честное супружество, да, когда ты не предаешь, да, вот это вот агломерация, семья, это такое соединение людей, где нет Иуды Искариотского, да, ты на всех можешь положиться, да, и это такой маленький, не то что малая церковь, а такой малый рай, да, на земле, и ты в этом находишься, да, ты такой энергичный, да, распахнут, да, откуда ваша энергия? Потому что она там есть, да, она там кипит. Вот я писала, да, об этом, спрашивали про 25 лет брака, да, если муж и жена хотят обнять друг друга, они обнимают весь мир, да, весь мир улучшается, становится счастливее. А не то, что они поворачиваются друг от друга и думают, что если я заработаю столько-то или накрашу себе какое-то место тем-то, да, и наши отношения улучшатся. Наоборот, все работает наоборот. И мне проще, ну, как человеку такому, ну, экстатическому, залипающему на всем на свете, да, мне вот как раз в этом плане, может быть, кстати сказать, то, что вот житейское у меня всю жизнь валилось из рук, может быть, это меня и спасало отчасти.
Аминь. Спасибо большое. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Светлана Зайцева.
Писатель.
Мама восьмерых детей, двое из которых особенные. Преподаватель испанского, русского языка и литературы. Жена протоиерея Михаила Зайцева, настоятеля храма Покрова на Десне. Матушка, спасибо за такой светлый и очень пронзительный разговор. Половина истории подписчиков у нас не прошла, так что будем еще встречаться.
Да, очень рада была с вами еще раз встретиться. Пишите ваши вопросы, мы с удовольствием вам ответим.
Спасибо. Напомню, что книжку Светланы Зайцевой «Подорожник для разбитого сердца» можно приобрести. Это издательство «Вольный странник». Ну, думаю, что никаких проблем не будет с ее поиском. Матушка, спасибо большое и за книжку тоже.
Да, и вам тоже спасибо. И на этой литературной ноте мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».